Глава 37. Кесария, Израиль. Четверг, 2 апреля 1981 года. Самолет Натали Престон, совершавший рейс из Вены, приземлился в аэропорту Бен-Гурион в 10:30 утра по местному времени. Израильские таможенники оказались деятельными и невозмутимыми людьми, и даже несколько излишне обходительными. «Добро пожаловать в Израиль, мисс Хэпшоу», — промолвил мужчина, осмотревший обе ее сумки. Натали уже в третий раз прилетала сюда по фальшивому паспорту, но у нее по-прежнему замирало сердце в эти минуты ожидания. Уверенность ей придавало лишь то, что документы были изготовлены Моссадом, собственной разведывательной организацией Израиля. Пройдя таможню, Натали села в автобус до Тель-Авива, а дальше отправилась пешком по дороге на Яффу до улицы Амасгер. Там в прокате она внесла недельную плплату и залог в $400 за зеленый «Опель» 75-го года выпуска с такими тормозами, что его при каждой остановке заносило влево. Натали оставила позади некрасивые пригороды Тель-Авива и двинулась к северу вдоль побережья, по дороге на Хайфу. День стоял солнечный, температура воздуха достигала 20 градусов, и Натали надела темные очки, спасаясь от нестерпимого сияния, отражавшегося от покрытия шоссе и глади Средиземноморья. Проехав 20 миль, она миновала Натанью, небольшой курортный городок, высевшийся на скалах над пляжем. Еще через несколько миль она увидела поворот на Оракиву и свернула с четырехполосного шоссе на более узкую асфальтовую дорогу, которая, извиваясь между песчаными дюнами, вела к морю. Натали бросила взгляд на римский акведук и массивные крепостные стены города крестоносцев, а затем выехала на старую прибрежную дорогу, идущую мимо отеля Дан-Кесария, с его огромными площадками для гольфа, обнесенными по периметру высокой оградой и колючей проволокой. Свернув на восток и следуя указателю на кибуц Мааган Михаэль, она, наконец, достигла перекрестка с другой, еще более узкой дорогой. Прежде чем остановиться перед запертыми воротами, «Опель» с полмили рывками продвигался вверх, объезжая рожковые деревья, фисташковые кусты и даже одну случайно выросшую здесь сосну. Девушка вышла из машины, размяла ноги и помахала рукой в сторону белого дома, стоявшего на вершине холма. Сол Ласки спустился с крыльца, чтобы открыть ей ворота. За это время он похудел и сбрил бороду. Его тонкие ноги, торчавшие из мешковатых шортов цвета хаки, и впалая грудь под белой футболкой делали его похожим на заключенного из фильма «Мост через реку Квай». Но, в отличие от заключенного, он сильно загорел. Мышцы окрепли. Сол еще больше облысел, хотя оставшиеся на затылке волосы отросли и теперь велись над ушами и шеей. Свои разбитые очки в роговой оправе он сменил на более современные. Шрам после операции на предплечье все еще был ярко-красным. Отперев ворота, Сол дружески обнял Натали. «Все прошло хорошо?» — спросил он. —
Замечательно, — кивнула она. — Симон Визенталь просил передать тебе привет.
— Он здоров.
Для его возраста он находится в прекрасной форме.
— Симон смог указать тебе необходимые источники?
— Лучших и не придумать, — ответила Натали. Он сам провел поиски. То, чего не оказалось в его собственном офисе, он попросил принести из различных венских библиотек и архивов своих служащих.
— Отлично, — улыбнулся Сол. «А остальное?»
Натали указала на большой чемодан, лежавший на заднем сиденье машины. «Он целиком набит фотокопиями. Это страшные вещи, Сол. Ты по-прежнему дважды в неделю ходишь в Яд Вашем?»
«Нет», — он покачал головой. «Неподалеку отсюда есть одно место, которое строили поляки. Лохамей ха гетаот».
«Это то же, что и Яд Вашем?»
«Только более мелкого масштаба. Но этого достаточно. Там есть имена и биографии людей. Проезжай, я закрою ворота».